Приветствую, дорогие братья и сестры. Я хотел очень много сказать. Сидел и молился, Господи, вот вспомнил выражение такое одно, блаженные говорящие коротко, они будут еще раз позваны. У меня столько тем в голове и в сердце, да, и, Господи, что предложить? И хочу сказать, для меня это большая радость участвовать на семейной конференции. И я хотел сегодня порассуждать над такой темой, как супружеские взаимоотношения. Супружеские взаимоотношения. Давайте мы в основании прочитаем послание к Ефесянам, то, что обычно мы читаем на бракосочетание. Я думаю, это нам поможет. Мы, по крайней мере, может, вспомним, что мы обещали, когда нам эти тексты читали. Послание к Ефесянам, 5 глава, с 22 стиха и ниже. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баней водною посредством слова, чтобы представить ее себе славною церковью, не имеющей пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя, ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь, потому что мы члены тела его, от плоти его и от костей его, посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика. Я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Так каждый из нас да любит свою жену, как самого себя, и жена да боится своего мужа. Аминь. Я нахожусь дней 8-10, наверное, здесь, я что-то счет потерял в Америке, и получилось вначале так, я по телефону поговорил с женой вчера, у меня была такая радость, я то в дороге, то где-то занят, и вчера вот мы когда были в доме у Жоры там на обеде, я там дозвонился поздно, по времени разница, но я с такой радостью послушал голос своей жены. И знаете, это было не основное, что я хотел. Я думаю, что на семейных конференциях очень важно, чтобы жена присутствовала рядом. Ну, без жены можно много наговорить, правда же? Но, по крайней мере, я хотел получить моральное право от нее. Я сказал: Оля, я буду на семейной конференции. Одна из моих тем, я не знаю еще, как Господь поведет, это взаимоотношения супружеские. Там предлагают говорить о верности супружеской. Имею ли я право об этом говорить? И она мне сказала: да, ты можешь об этом говорить. И я говорю: могу я иметь такую уверенность, что ты действительно счастлива со мною? Я отошел в сторону, чтобы там не слышали люди этот разговор. И она сказала мне: я благословляю тебя. Пусть Бог тебя благословит. И знаете, это дает действительно радость, вот, и силы, дерзновения говорить на эту тему. Совсем недавно у нас дома, ну, бывают часто гости, но вот одна семья как-то у нас побыла, они у нас день, ночь, были день, и когда они уезжали, вдруг, неожиданно, хозяин семьи мне говорит: знаешь, говорит, я не знаю почему, но мне Бог положил на сердце сказать тебе один стих пожелания. Я говорю: ну, давай. И он мне говорит, стих такой: мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь. Я, знаете, растерялся, думаю, что-то заметил, что ли? Что-то случилось, что ли? Почему он мне такое пожелание? Знаете, я прям растерялся первый такой момент, да? Я стал проверять, как мы вели себя с женой, как я по отношению к ней, когда мы там общались, беседовали. Вроде все нормально. И потом прошло несколько дней, и перед моим самым отъездом я уезжал 21 сентября рано утром улетал с Астаны, а у моей жены 21 сентября день рождения. Ей исполнилось 56 лет. А мне в декабре будет 58 лет. И вот собрались дети все, внуки, у нас 11 внуков. Господь даровал нам 9 детей, двое у Господа уже в вечности, пятеро определили в семью, двое еще с нами детей. Я так радовался, они так программу приготовили, да. И внуки что-то спели, потом и отдельно, и вместе стихотворение, и жена сидит, смотрю, радуется. А потом они, дети наши говорят, там уже есть дитя, и снохи получается, их уже получается 12 таких уже взрослых. И они говорят: мама, мы хотим тебе что-то спеть. И они спели песню, замечательную песню. Смотрю, моя жена сидит на диване, плачет, слезы текут. Она так радуется, да, этому всему. А я думаю, ну что же мне ей пожелать, что же мне ей пожелать. И вдруг вот этот стих приходит, который мы прочитали вот тоже, о том, как муж должен относиться к своей жене. И когда все уже сказали, я в заключение должен был что-то сказать и помолиться, и я говорю: Оля, я хотел на твое день рождения сделать себе одно пожелание. Она так на меня посмотрела. Но обычно кому-то делаешь пожелание, а не себе. Дети все внимательно так. Я говорю: знаешь, мне это Бог открыл. Я просто хочу немножко так поделиться. В последнее время моя жена болеет сильно. И я вижу, что ей трудно, она устает. Она несколько лет назад попала в одну аварию. Было сотрясение мозга, ребра некоторые сломала, сильно ноги болят. Когда мы обратились к врачу, как-то вот, и врач сказал: а что вы хотите, родить 9 детей и иметь нормальные ноги? Говорит, это пожизненно, говорит, все, это неизлечимо уже. Миритесь с этим, женщина. Ну, знаете, смотрю, посидела. И вот сидит она такая, вроде как бы немощная. И я ей сказал: знаешь, мне Бог это положил, тепло на сердце. Я хочу сегодня сказать тебе что-то, пожелать себе лично, что будет для тебя благословением. Я хочу повторить то, что я говорил тебе в день нашего бракосочетания. Я сказал: мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь. Смотрю, дети мои прослезились, семейно уже, жена тоже. И я говорю: хочу сказать тебе, Оля, перед детьми, перед Богом и перед внуками, я тебя люблю. И я буду тебя дальше любить. Я хочу любить тебя снисходительной любовью. Я хочу снисходить к твоим немощам и к твоим слабостям. Я хочу исполнить вот это место священного Писания. Вы знаете, для меня это было действительно огромной радостью сказать ей это. И я понял, что это было от Господа слово, и не случайно тот брат у меня должен был ночевать и мне это сказать, и что это было не что-то какой-то подвох, а просто вот так Бог подвел вот к этому моменту. Мы поженились с моей женой, когда мне было 21 год, а ей было 19 лет. Я вот так вспоминаю, мне здесь в одной поездке, как-то я познакомился с одним молодым человеком, он тоже решает брачный вопрос. И я посмотрел, ну такой мальчик. Я говорю: сколько ему лет? 21. Ну думаю, это же ребенок еще, ребенок, 21 год. А сам думаю: стоп, а тебе сколько было? А мне тоже, ну я уже был взрослый. Я уже вроде серьезно размышлял. И думаю, ну он такой же, как и ты. Он же тоже верующий, да. Моей жене было 19 лет. Вы знаете, так получилось, не знаю почему. Я многим это советую теперь, когда вот сам беседую до брака, и потом совершаю вот это служение, молитву благословения. Когда прошел у нас брачный пир, нас уже сочетали с женой, и мы остались вдвоем. Она, я и Бог. Вы знаете, это был такой момент, который нам запомнился на всю жизнь, и который нам постоянно помогает снисходить, прощать, любить, утверждать наши отношения и быть действительно счастливыми в Боге. Я сказал своей жене: давай мы все переговорим еще раз. Мы уже муж и жена. Я помолился. И мы переговорили многие-многие вопросы. Как мы хотим поступать в семейной жизни? Вопрос деторождения, отношения к детям. Мы сказали, мы их будем принимать как дар от Бога. Вопрос нашего материального служения. Мы сказали, Господи, мы хотим вот такую-то сумму от всех наших прибытков отдавать Тебе. Мы не знаем, будем мы бедные, богатые. Мы не знали, сколько у нас будет детей, где мы будем жить, в какой стране, в каком доме еще. Ничего не знали. Мы переговорили вопрос нашего служения. И она мне сказала, я хочу Тебя всегда отпускать и благословлять на служение. Я знала, что я выхожу замуж за человека, у которого есть определенные дарования, тогда уже проповедовала, она говорит, я не знаю, кто ты будешь по жизни. Вот, то есть много-много мы так переговорили. И потом мы вдвоем встали на колени. И знаете, я иногда говорю, это было наше второе как бы сочетание. Я очень ценю все, что было на собрании. И мы сказали, Господи, Ты слышал все, что мы Тебе сейчас сказали. Мы не знаем, что нас встретят. Будем мы иметь болезнь или у нас не будет болезни. Мы не знаем, сколько лет мы будем жить вместе. Но помоги нам исполнить это слово. Может, это покажется странным впоследствии. Я очень многим молодым людям советовал в первую брачную ночь не иметь интимных отношений. Я говорил, вот когда вы останетесь вдвоем, не торопитесь. Во-первых, вы не знаете друг другу. Обычно я говорил это жениху, я говорю, и у нее комплекс какой-то определенный и так далее. Лучше поговорите по душам, помолитесь вместе, да. Это важнее, чтобы она не выглядела так. Наконец-то дождались, и теперь вы имеете вот эти интимные отношения. Это же не главное, ради чего вы соединяетесь в семейную жизнь. Я это очень осторожно говорю, надеюсь, вы меня правильно понимаете. Мы даем и наставление, и говорим, как должно быть, и в этом отношении. Я думаю, что семьи бывают очень разные. И строить отношения, вот мы должны по Писанию. Сегодня есть столько разных советчиков. Сегодня есть люди, которые претендуют как специалисты, которые могут дать части семейной жизни. Сегодня есть разные книги, есть журналы, учителя и так далее. Мы с вами открываем Библию. Мы с вами верующие люди. И Христос определил брак как преддверие рая и хотел людей сделать действительно счастливыми. Но мы знаем, что есть семьи, у которых не рай, а ад на земле. Я хотел несколько моментов, может быть, из практической семейной жизни, из моментов, которые я встречался, где мне приходилось помогать или советовать людям строить отношения, хотел поделиться вот именно, что важно для правильных, нормальных супружеских отношений. Первое, на что мне хотелось обратить внимание, это общение. Это общение. Я бы сказал, это основа жизни. Общение. Разговаривайте между собой. Это очень важно. Разговаривать друг с другом. Я хотел сразу задать вопрос. Братья и сестры, вы разговариваете между собой? Я не имею в виду, когда муж жену спрашивает, где носки опять его лежат. Или жена говорит, да в конце концов, когда ты сделаешь вот эту работу. Я имею в виду общение. Когда, вы знаете, с латинского общения это дележ общего, чего-то доброго. Когда люди делятся добром, когда люди благословляют друг друга. Это не время, когда супруг использует жену как молниеотвод. Когда он пришел, допустим, с работы, у него там проблема, и все, знаете, гром и молнии, она как молниеотвод воспринимает вот всю его реакцию и так далее. Нет. Я имею в виду, когда двое людей с радостью вот просто открываются друг пред другом, радуются, что они вместе, и это очень сильно помогает, это скрепляет семью, это утверждает семью, это помогает людям духовно возрастать, это делает людей более близкими к Богу, когда есть общение совместное, и вместе они идут в общение с Богом. Я хотел сказать, что для общения нужно время. И нужно достаточное время. не просто на ходу и на бегу. Иногда, знаете, говорят, нужен день для семьи. Я много встречал таких моментов, и он говорит, ну я же был дома, вот у меня день для семьи. А жена говорит, это не день для семьи. Ну почему? Она говорит, ты со мной не разговаривал. Ты на диване лежал, ты газету читал, ты где-то дремал, ты расслаблялся, ты отдыхал. Это не день для семьи. День для семьи – это когда люди имеют общение. И это очень-очень важный момент. Для этого нужно время и нужно достаточно времени. Замечено, что сестрам, у сестер есть больше этой нужды, чем у братьев. И вот так физиологически женщина должна сказать больше слов, два раза, чем мужчина за целый день. Знаете, если мужчина где-то на работе сказал свои 30 тысяч слов, а жена их сказала, может быть, 30 тысяч с детьми, и вот когда они встретились вечером, у нее есть потребность еще сказать 30 тысяч слов, а у него уже запас весь кончился. И вот тут иногда начинаются проблемы. Он не знает, о чем говорить. Он говорит, ну дай мне отдохнуть, я устал и так далее. Но на самом деле общение, бывает даже очень хорошее общение между мужем и женой, это готовность выслушать жену. Просто слушать жену. Не отвлекаться. Я как-то прочитал в одном христианском журнале, как муж и жена общались между собою. И знаете, муж взял газету, читает, она говорит, ну опять ты за свое, ну давай поговорим. Он говорит, я слышу, говори. Она говорит, ну давай, ну убери же газету. Ну я же говорю, я тебя слышу. А, да-да, хорошо, я согласен. Да, да, ты смотри, ну надо же, да. Она говорит, перестань дакать, я уже 10 минут молчу. Она уже не разговаривает, да. Он делает вид, что он ее слушает, да. А на самом деле это очень сильно обижает жену. Правда, сестры? Когда мужья не общаются с вами, целый день ждала, ждала, вот он пришел, и кажется, она не нужна. У нее есть свои испытания, у нее есть свои трудности, ей надо чем-то поделиться. И вот Бог чудесным образом создал семью, чтобы люди помогали друг другу, и для этого нужно общение. Вы знаете, можно войти в искушение. Я помню, приехал как-то тоже с какой-то командировки, где-то был в служении, все нормально, и, ну, дома праздник, папа приезжает, там торт на столе, дети все, жена. И знаете, а у меня тут столько дел, я должен, у меня завтра братский совет. Я сижу за столом, так, надо вот этот вопрос не забыть, и вот этот, да, вот этот. И вдруг слышу, жена говорит, уже, по-моему, не первый раз. Она мне говорит, ты где? Ты где? Я, а? Она говорит, ты где? Я говорю, я на братском совете. И она мне говорит, вернись домой. Вернись домой. Вы знаете, я попросил прощения у своей жены и у детей. И это действительно неправильно. Это действительно неправильно, да? Потому что нам кажется, мы такие занятые люди, мы решаем глобальные вопросы, нужно и так далее. Но основа семьи – это общение. Когда люди разговаривают друг с другом. Очень важно в этом разговоре, нужно разговаривать правильно. Это не просто лишь бы что-то говорить. Должен быть правильный разговор и по качеству, и по количеству, и по содержанию. Это должен быть разговор, который объединяет и соединяет семью и несет огромное-огромное благословение. Мы читаем притчу Соломона, 16 глава, 24 стих. «Приятная речь – сотовый мед, сладка для души и целебна для костей». Как-то после одного служения ко мне подошла одна сестра, ей нужно было очень поговорить со мной наедине. У меня, говорит, такие духовные проблемы. Это очень важно. Я не слишком за то, чтобы отдельно разговаривать, но в молитвенном доме лучше, чтобы еще кто-то был из братьев. Но в той ситуации мы разговаривали вдвоем. классе воскресной школы, я говорю, ну что у тебя? Она говорит, я не знаю, вот я молюсь, и молитва моя вот кажется до потолка, и Бог меня не слышит, и у меня вот такой дискомфорт, и я вот не знаю, и вот все плохо, и не клеится, и в семье не клеится, и вот так трудно, и все. Я вот слушаю, и внутренне молюсь, Господи, что ей ответить, что сказать, как понять вот в ситуации. Вдруг в этот момент открывается дверь, и вот так появляется голова ее мужа. Он ее ищет. Она говорит, закрой дверь. С той стороны. Он раз закрыл дверь, и я говорю, можешь не продолжать, у меня есть ответ, почему у тебя такие проблемы. А что такое? Я говорю, ты согрешаешь. Написано, жены, повинуйтесь своим мужьям во всем. Как ты разговариваешь с мужем? Ну, я попросила его закрыть дверь. Я говорю, ты дерзила, ты грубила. Я говорю, ты можешь себе представить, вот, например, когда ты молишься, ты тоже так молишься. Господи, пошли мне благословение. Она говорит, Франц Гергард, что вы себе позволяете? Это же Бог. Как я могу так с Богом говорить? Я говорю, ну я прочитал в Писании, что жена должна повиноваться мужу как Господу. И поэтому твой тон, твое обращение, отношение, оно должно быть как Господу. Вы так думаете? Да, я так думаю, я так верю, я так понимаю. И мы с ней молились, она просила прощения, потом с мужем это все регулировала. И знаете, одна женщина мне как-то сказала, Франц Гергардович, с времен Адама каждой женщине трудно повиноваться мужу. Но есть жены, которые об этом молятся, которые это принимают как от Бога и верят, что в этом есть счастье семейной жизни. И когда они достигают этого состояния, что они повинуются своим мужьям, не только потому, что так положено, но когда они делают это с радостью, они становятся счастливыми. Я не знаю, как у вас, дорогие сестры, есть ли с этим проблема, как вы разговариваете с своим мужьями, если в вашем разговоре, в вашем тоне, в вашем обращении элемент почитания и уважения. Знаете, в Писании написано, что Сара называла Авраама господином. Помните, как-то братья рассуждали в одном месте и говорили, вот надо же, вот как это себе представить вот в семье? Вот жена обращается к мужу как к господину. А один брат говорит, а у меня жена тоже говорит, господином называет. Говорит, да ты что? Да. Я ее что-то попрошу. Она говорит, не велик господин, сам сделаешь, говорит. Господином его называет. Но вы понимаете, тон и обращение вот этого слова, оно же не к месту, не в контексте Священного Писания. И поэтому, братья и сестры, это очень важные моменты. Я не хочу сказать, что только у сестер. Я знаю другие примеры, когда по телефону верующая семья, муж, жена, вот все это за общение, за разговор, за тон. Знаете, по телефону звонит одна сестра одному брату, у нее проблема. И он там ей объясняет, сестричка, да вы не унывайте, держитесь Господа всем сердцем. Вот посмотрите, как наш дорогой брат Павел писал, обратите внимание, обязательно сердцем прочитайте. Я буду за вас молиться, держитесь Бога, время трудное, да, все, пожалуйста. А рядом стоит его жена и все это слышит. Все, храни Господь, до свидания. Че подслушиваешь? Это уже жене своей. Это она мне рассказала. И она мне говорит, если бы он один раз со мной так поговорил, как он разговаривал по телефону с этой сестрой, меня бы хватило на долгие годы. Но у нас такого нету. Короткие фразы и так далее. Нет общения. Друзья, есть ли у вас общение? О чем вы говорите, когда вы собираетесь вместе? То, что вы говорите, созидает вашу семью. Вы знаете, можно иногда... Заметьте, некоторые разговоры очень быстро поддерживаются, а есть разговоры, которые не клеются. Иногда бываешь в каком-то общении, ну что-то пустое. Там кто-то про армию рассказывает, кто-то там про колеса рассказывает, кто-то там про машины рассказывает. Вот такая бурная активность, да? Я говорю, братья, а кто вот понимает, вот начинаю там, хочу где-то что-то, какой-то текст из Писания. Тишина. Не поддерживается разговор. Какие разговоры поддерживаются в вашей семье, братья и сестры? Отцы, как вы направляете беседу? Это очень важный момент, очень важный момент. И потом Писание говорит нам, притча Соломона 15.1, «Кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает ярость». И тогда теряется отношение. Иногда кто-то не пободрствовал, но, может быть, в грубой форме сказал. Знаете, как-то вот в одной семье я был, я там у них находился, на обеде уже пожилые люди были, ну, надо мне быть осторожным, когда я говорю это слово, я сам уже к этой категории подхожу. И знаете, ну, то, что я там слышал, вот сидят кушают, молча. Ну, я даже гость, я пытаюсь что-то говорить, едят. Потом он жене говорит, где соль? Она. Ну, открой же глаза, вон же стоит. А? Дай салфетку. На, возьми. Знаете, я там чуть-чуть побыл, и я думал, как трудно жить в этой семье. И я так представился, они же, наверное, еще и старались, потому что у них гость был дома. Но... По сути, это же такая трудная жизнь. Братья и сестры, это очень важно, мы должны на это обратить внимание. Даже если кто-то, ну бывает, болеет кто-то, ну кто-то не сдержался, да. Ну бывает же, что где-то немножко резко это получилось. Она говорит, да я ничего не имел в виду. Ну что ты обижаешься, муж говорит. Ну просто громко сказал. Да я без зла. И знаете, можно же кроткий ответ дать, чтобы ярость не вспыхнула. То есть есть очень много моментов, это особая тема, но я буквально несколько моментов хотел обратить на это внимание. То есть общение – это где супруги утешают и назидают друг друга. Второе, я думаю, что очень важно, чем мы можем проверить себя, вот это библейский принцип, я думаю. Я хотел спросить, вас тянет домой или нет? Иногда надо быть просто побыть вместе. Это не обязательно, что нужно безумолку что-то говорить и говорить, и говорить, и если нечего говорить, то надо разбежаться. Просто быть вместе. Я хочу спросить, вам нравится быть вместе? Подумайте. Тянет ли вас домой? Это очень-очень важный момент. Я думаю, достаточно было секунд, чтобы мы могли просто подумать и проверить свое сердце. Давайте не обманемся, братья и сестры. Иногда некоторые придумывают мероприятия, даже христианские мероприятия, ну, чтобы лишь бы не быть дома. Я недавно слышал свидетельство одного молодого человека. Он из верующей семьи. И он говорит, папа не был нам примером. Мы видели, что папа искал причины уйти из дома. И мы не видели, что его тянуло домой. Под предлогом различных христианских мероприятий и служений он оставлял нашу маму, говорит, и нас оставлял, говорит. И мы, говорит, были лишние, и мы, говорит, имеем очень негативный опыт взаимоотношений наших родителей. И я хочу сказать, что перегруженное расписание – это иллюзия, это капкан, это обман. И мы должны просто научиться верно все это регулировать. Мы должны в своей жизни находить время для того, чтобы быть вместе, чтобы не стать чужими. Мы вчера немножко об этом говорили. Библия говорит нам, мы читаем послание к Римлянам, 12 глава, 10 стих, чтобы мы были друг к другу с нежностью и в почтительности друг друга предупреждали. Почитание друг друга. Вы знаете, это заметно в поведении, в словах, в тоне, в делах, почитание и уважение. Это значит считаться и почитать. Помните, апостол Петр пишет, чтобы мужья обращались благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывать им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах. Вот так серьезно Господь к этому подходит. Взаимоотношения правильные, уважительные, почитательные, с нежностью. Один брат очень неуважительно относился, он, знаете, для себя как оправдание, он перефразировал вот этот текст Священного Писания, и когда ему говорили, почему он так относится к своей жене, он говорит, я отношусь к своей жене как к наимощнейшему сосуду. Не немощному, а мощному сосуду. Вот так он это воспринимал. Дорогие, Библия говорит нам о том, что каждый из нас должен любить свою жену, как самого себя. Любить свою жену. Братья, давайте вот так проверим свое сердце. Насколько мы действительно любим своих жен? Насколько мы верны Богу в том обещании, которое мы ему давали в день нашего сочетания, когда мы обещали любить свою жену? Речь идет не о том, в каком это возрасте, речь не идет о том, больная она или здоровая жена, худая она или, извините, толстая. Речь идет о том, чтобы любить свою жену. Мужья, любите своих жен. Это очень серьезно. Как Христос возлюбил церковь без условий, безоговорочной любовью. И чтобы она в этом была уверена и в этом не сомневалась. Это делает семью очень счастливой. Как-то братья мне рассказывали, посетили один город, церковь какую-то в Прибалтике, там служитель их взял на обед. Они не знали близко эту семью, ну, думали, может, жена дома или еще что-то там. Он говорит, жена у меня болеет, ну, думает, поэтому она дома. Они пришли и сразу смотрят его, и жены не видно, ну, мало ли что, он, братья, посидите, он там переоделся, засучил рукава там, картошку чистит, обед готовит, все, они думают, ну, странно, что так серьезно болеет жена, что не может вроде бы приготовить обед, ведь гости пришли. Ну, и потом, когда они пообедали, он тоже взял еду, отнес, и потом познакомил их с женой, она была у него парализованная, и когда они увидели вот эту картину, абсолютно больная жена, он полностью за ней ухаживал, он должен был ее переодевать, он должен был ее купать. И, в общем, очень больная, парализованная жена. И они проникнулись состраданием такими. Когда они уходили, братья говорят, один из них как бы так приостановился, и брат говорит, нам так жалко тебя, нам так жалко тебя, мы будем за тебя молиться. Вот у тебя такие вот проблемы. А он искренним так говорит, братья, вы о чем? Что-то я не так сделал или... Или в чем дело? И они говорят, ну вот жена твоя, что она самая? Это ж так трудно. И знаете, он заплакал и говорит, братья, я люблю ее. Я люблю ее. Это моя жена. Я люблю ее. И говорит, а нам стало так стыдно после этого, что мы вот с таким отношением. Братья, любим ли мы своих жен? Можем ли мы сегодня с этим свидетельством стоять перед Богом и сказать «да»? Есть ли уверенность у наших жен, что мы их действительно любим? Вот как Христос возлюбил церковь, что мы заботимся, печемся, что мы переживаем за их духовное состояние и со своей стороны делаем все, как Христос делает для церкви. Понятно, мы не как Христос, но направление, желание, стремление, молитва, понимание этого – это очень-очень важный момент. Мы читаем в Слове Господнем о том, что послание Колоссянам, 3 глава, 13 стих, чтобы мы относились друг к другу, снисходя и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил нас, так и мы. И послание тоже Колоссянам, дальше написано о том, чтобы мы прощали взаимно, если кто на кого имеет обиду, как Христос простил нас. Знаете, я встречал такие семьи, где они никогда не просили друг у друга прощения. Я разговаривал с одним братом, у них не слишком хорошие отношения в семье. Он много раз за свою жизнь просил у своей жены прощения. Я бы сказал, не потому, что он самый такой плохой, но жена никогда, никогда у него не просила прощения за всю жизнь. И это очень трудно, очень тяжело. Или бывает наоборот, муж никогда не просит прощения. Некоторые думают, что они просят прощения, но на самом деле это не есть прощение. Например, муж говорит жене, он виноват, очевидно. И он говорит, ладно, не дуйся, все, 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 закрыли эту тему. И потом в беседе как-то я говорю, ну тебе надо было покаяться. Он говорит, а я же, говорит, покаялся. Она так смотрит, а когда? Он говорит, ну я же тебе сказал, чтобы ты не дулась, и говорит. Но это же не покаяние, или как вы думаете, братья и сестры? Я хочу спросить, дорогие братья, дорогие сестры, я думаю, что вы согласитесь, что вы не ангелы, и вы не абсолютно безгрешные люди. Писание говорит, кто говорит, что он не сделал греха, обманывает сам себя. Но я хочу спросить, практикуете ли вы такие моменты, когда вы искренне перед Богом просите друг у друга прощения? Знаете, иногда некоторые люди говорят, а вот мы, говорит, вроде бы, говорит, и стараемся, говорит, и всегда повторяется, и всегда повторяется, всегда повторяется. И когда я это анализировал, я пришел к выводу, когда прощение не библейское и покаяние не библейское, тогда эти грехи снова и снова вспоминаются. Даже если мы попросили прощения друг у друга, мы должны попросить еще прощения у Бога, потому что всякий грех и всякое препятствие, которое есть между мужем и женой, может стать препятствием и грехом между нами и Богом, как пропасть наших взаимоотношений. Но когда мы, знаете, серьезно подошли, помолились, попросили друг у друга прощения, сказали, Боже, и ты нас прости, потому что мы обещали это делать по-другому, нам очень стыдно, что так получилось. И тогда, знаете, тогда действительно происходит прощение. И тогда нету желания напоминать, упрекать. А как часто это бывает? А, ты опять за старое говорил, не будешь, опять начинаешь. Я тебе уже не верю, сколько можно. И так далее, и так далее. Или наоборот, это создает очень-очень серьезные проблемы. Мне хотелось бы, дорогие, чтобы мы подумали об этом. Я не знаю, у кого из вас как в семьях. И как-то вот так Бог нам положил на сердце, мы в семье это делаем. И когда вина очевидна, и, может быть, не было снисхождения, не было внимания. И я стараюсь это делать при детях, чтобы они это видели, что я действительно сожалею, что это произошло. И когда, например, вечеря Господня, еще дети все были дома, маленькие, мы обычно в воскресенье утром перед вечерей Господня, когда мы собираемся, молимся вместе, я говорил своей жене в присутствии детей, Оля, вот так, видимо, нету, может быть, сейчас осуждения, но я мог что-то не заметить. Я мог быть невнимательным. Я мог тебе где-то сделать больно. Ты прости меня ради Господа. Я хочу с чистым сердцем участвовать в вечере Господней. Я буду говорить людям сегодня, кто ест и пьет недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. И потом я обращался к одному ребенку, к второму, к третьему, четвертому, пятому, шестому, седьмому и говорил, детки, ты, сынок, все нормально между нами. Не было такого, что я был к тебе несправедлив. Нет у тебя боли, отношений. Не, папочка, все нормально. Папочка, это я виноват, это ты меня прости. Хорошо, сынок, и я тебя прощаю. А у тебя, доча, как? Вот мы переговорим, помолимся. Я просто хочу, чтобы вы меня поняли. И потом, когда идет вечеря Господня, и когда я брал хлеб, и вот у нас так в церкви, дети так на балконе сидели в тот период, многие, ну, им там нравилось детям, до определенного возраста, конечно, поменьше с родителями. И вот стою вот так и говорю, кто ест и пьет недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. И я ловил глаза моих детей, они на балконе сидели, и мне показывали, папа, ты можешь участвовать, ты можешь участвовать. Ты можешь участвовать. Это меня вдохновляло. Знаете, кто-то скажет, это может на показ и так далее. Но были моменты, когда действительно что-то такое было. И кто-то заплачет и сказал, пап, ты меня не понял. Это не я сделал, а ты меня наказал тогда. И знаете, ребенок с этой болью шел, с этой обидой. Это было несправедливое наказание. Или наказание, оно было выше, чем вина. Степень вины была меньше, чем степень и величина наказания. И мы это регулировали тогда, налаживали отношения. Это очень помогало нам. И я просто хотел бы, я думаю, что время от времени мы должны делать ревизию наших отношений. Это очень-очень важный момент. Очень важный момент. Я хотел сказать, что в семье должно быть душепопечительство. И Библия говорит нам, чтобы мы были внимательны друг к другу. И священник, он ответственный за духовное состояние своей жены и своих детей. И когда мы это делает семью, вы знаете, очень близкой. Сколько раз я переживал такое, знаете, иногда нелегкое служение. Моя жена вот многие годы несла в детском доме. Иногда так неожиданно появишься домой, и смотрю, она сидит и плачет. Я говорю, она как-то неудобно вытирает, прячет глаза. Я говорю, что случилось? Да не, ничего, все нормально. Я говорю, нет, давай поговорим, помолимся, поговорим по душам. Что у тебя на сердце? Поплачем вместе, помолимся вместе. И знаете, есть силы радости идти дальше за Господом, поддерживать служение друг друга, и это дает огромное благословение. Я хотел спросить, дорогие братья, когда последний раз вы спрашивали у своих жен о их отношении с Богом? Когда последний раз вы интересовались, нет ли у них каких-то особых искушений, о чем бы нужно молиться? Это очень важно, вот такие душепопечительские беседы, когда мы просто сядем рядом, обнимем друг друга, и возьмем это время, и будем говорить. Иногда у нас у братьев-служителей, знаете, на все есть время. Только нету времени для своих самых близких. Я слышал, в одной семье дети говорили другим детям. Они говорили, наш папа маму не любят. И взрослых останавливали, почему? Он, говорит, больше любит, говорит, своих коров в сарае. Они жили в такой местности, у них коровы были. Он говорит, почему? А дети говорили, он даже коров гладит, говорит. А маму говорит, никогда мы не видели, чтобы он гладил. Вы представляете, какая ассоциация в этой семье? Папа вроде думает, он там заботится. Он эту корову там гладит. Моя хорошая, кормилица наша, да? А жену не погладил, не обнял и не сказал, моя хорошая. И дети этого не видели. И когда мы сегодня, Бог даст, может, будем еще говорить о библейском воспитании детей, я думаю, один из очень важных моментов воспитания детей – это то, чтобы дети видели, что родители любят друг друга. Что родители действительно любят друг друга. Я хотел сказать, что очень важно в наших взаимоотношениях, кроме того, что вот мы просим прощения друг у друга, что мы совершаем вот душепопечительство, мы должны научиться благословлять друг друга. Тут особенно скупые бывают мужчины на слова. Ну все, я пошел, пока, да, давай, все. У вас вот окей, говорят, еще что-то такое. Я думаю, ну а почему не сказать с Господом, дорогой? Почему не сказать, да благословит тебя Господь. Я буду ждать тебя. Знай, что... Здесь есть те, которые тебя любят. Ты всегда желан здесь. Ну, это же лучше, правда же? Все, вперед, давай, окей. Братья и сестры, давайте будем этому учиться. Давайте мы не будем скупиться на слова, на добрые слова. Мы должны говорить эти добрые слова. Мы должны быть друг к другу добры, так учит Слово Господнее. Мы должны выражать это в словах. Мы должны благословлять друг друга. Да благословит тебя Господь. Я буду молиться за тебя. Не стесняйтесь этих слов. Это должны видеть дети. Мне кажется, это очень нормально, когда муж уходит, и дети видят, как муж и жена обнимут друг друга, поцелуют друг друга. Дети тут же их обнимут, помолятся, предадут друг друга в руки Божьи и уходят. И потом они видят, как ждут. Я знал одну семью, знаете, очень с болью он мне говорил. Говорит, у нас в семье, говорит, уходят, приходят молча. Как-то, говорит, жду жену, она уже, говорит, целый час дома где-то там на кухне что-то делает, а я даже не заметил. Я говорю, ты уже пришла? Она говорит, глаза открывать надо. И знаешь, говорит, меня это так ранило, мне это так больно, да? И вот такие кажущие мелочи, они разваливают семью, они не строят отношения, братья и сестры. И это очень серьезная проблема. Давайте на это обратим внимание. Я хотел сказать, есть еще одна область, скрытая, незаметная, но очень важная. В книге пророка Захарии мы читаем в 7 главе 10 стих: «Зла друг против друга не мыслите в сердцах ваших». Что вы думаете друг о друге? Вы знаете, очень часто в семьях бывает так. Ну, вроде не о чем говорить, и люди молчат. По крайней мере, мне в беседах приходилось такое слышать. И она говорит: вот он меня не любит, вот у нас проблемы. Я говорю, а в чем дело? Она говорит, вот сидит, он смотрит, смотрит в одну точку. Я ему говорю, о чем ты думаешь? А он говорит, ни о чем. Она говорит, разве может такое быть, что он ни о чем не думает? А в личной беседе он признается, говорит, я боялся ей сказать то, о чем я думал. Я мечтал о другой. Я думал, ошибся. Не ту выбрал. Промолчу, как-нибудь дотяну, не буду позорить церковь, не буду перед детьми. Но знаете, плохо думал о своей жене. И я хочу сказать, это начало супружеской неверности. Даже если мы вслух что-то не сказали, искушения могут прийти, но никогда не сравнивайте своего супруга или супругу с кем-то другим. Не мечтайте о другом, потому что это неверность перед Богом. Даже плохо нельзя думать друг о друге. Мысли могут прийти, но они должны быть припоясаны истиною. Апостол Павел пишет послание филиппийцам в 4 главе, что честно, что истинно, что достославно, что добродетель, что похвала. О том помышляйте. И тогда Бог любви и мира будет с вами. Какие мысли у вас приходят друг о друге, дорогие друзья, братья и сестры? Если у вас есть в этой области искушения, в этом надо покаяться. Я помню, когда мы только поженились, и как-то один брат за мной заехал, и мне нужно было с ним ехать куда-то на служение, ну, знаете, только поженились. И жена моя вот с такой тоской смотрит, да, а вы долго будете, а когда вы приедете? И он так остановился, брат, посмотрел на мою жену и говорит: сестра, бодрствуйте, особенно в мыслях, оттуда все начинается. И знаете, впоследствии я об этом много думал, и она тоже, да, действительно. И я так рад, что вот Бог помог нам, это очень важно. Иногда вот где-то бываю, и жена говорит, ты обо мне вспоминал? И мне так приятно, что могу сказать, да. Она говорит, ты молился за меня? Я говорю, каждый день, каждый день. И за тебя, и за детей, и за внуков. Я благословлял, я призывал имя Бога на вас. И она говорит, мы тоже молились. Мы тоже ждали тебя. Мы тоже думали о тебе. Мы представляли себе эту встречу. Да? И знаете, это держит семью вместе, правда же? Это великое благословение. И это так важно, братья и сестры, чтобы мы обратили на это внимание. Сатана может нас иногда обмануть, и мы думаем, ну я же ничего не сказал такого. А то, что подумал, никогда вслух не скажу, чтобы не обижалась или не обижался. Но это начинает разрушать семью. Это начинает создавать определенные проблемы. И я хотел бы, чтобы мы на это обратили очень серьезное внимание. Я думаю, один очень важный момент, что держит семью вместе и что делает взаимоотношения особо ценными, это уметь делиться благословениями. Уметь делиться благословениями. Иногда у братьев у нас это очень скупо получается. Приехал откуда-то, жена спрашивает, как было? Хорошо. Покаяния были? Были. Много? Много. Ну не скрыл же ничего, всю правду сказал, правда же, да? А можно же по-другому все это рассказать, вы согласны? Я помню, одна сестра особенно переживала, и мы много работали над этой семьей, молились, да? Ну, знаете, ну как чужие вроде становятся. Я с ним отдельно, дорогой, ну ты возьми себя. Ну как-то, ну ты же смотри, ты же с другими рассказываешь. Ну что, не можешь своей жене рассказать? Да она как реагирует, да она так воспринимает. Ну начни, ну давай помолимся. Ну может, с ней отдельно работай, с ним отдельно. Ну как-то все договорились. Я говорю, слушай, все, он будет стараться, все, он хочет. Мы молились, она говорит, ну посмотрим, посмотрим. Трудно вериться, хочется верить. Ну все такое, я с ним поговорил, и они как раз были, где-то были благословения. Я ему еще позвонил, я говорю, смотри, вот она надеется, давай. Он говорит, все, я молюсь, молись за меня. Вот приду, я буду делиться благословением. Я ей перезвоню, я говорю, он идет домой, желанием делиться благословением. Она говорит, хорошо. Через время встречаю, ну как? Он говорит, не получилось. Я говорю, почему? Как так? Он говорит, ну зашел домой, открыл дверь. Привет, привет. Я наклонился, говорит, расшнуровывать ботинки. Она говорит, что молчишь? Опять за старое взялся? И говорит, у меня не было вдохновения. Я хотел, говорит, но у меня уже ничего не получилось. Она меня парализовала. Вы знаете, мы должны помогать друг другу, братья и сестры. Мы должны не упрекать друг друга и помогать. Иногда есть действительно молчуны по жизни, правда же? Ну, слова не вытянешь иногда, ну, трудно. Ну, сядьте рядом, обнимите своего мужа, скажите, дорогой, ну, так рада, что ты дома. Ну, поделись, что там было. И задайте ему 100 вопросов. А как вот это было? Ой, здорово, ну, спасибо, что ты поделился со мной. Ну, как хорошо, что ты, мы же так переживали, я же тоже об этом молилась. И потом, и он, может быть, несколько слов, знаете, научите, помогите, введите в это общение. Покажите, что это часть вашей жизни. То, что делает муж, его служение, его труд перед Богом, что вы переживаете, и вам не все равно, что было на работе, и вам не все равно, как он ехал, и как идет его жизнь. Это очень важно, это раскрепощает, это помогает, это дает очень много силы. Я хотел сказать, что вот сочувствие и чувствительность развивают взаимоотношения. Сочувствие и чувствительность развивают взаимоотношения. Помогают. Один брат мне поделился, как-то и сказал, говорит, никогда за всю мою жизнь, они-то прожили, может быть, ну лет 25, не было такого, чтобы моя жена просто взяла руку и так провела по моему лбу, когда он вспотевший от тяжелой работы, и сказала, ты, наверное, устал. Он говорит, я жду это уже 20 с лишним лет. Сестры, может быть, ваши мужья-то тоже ждут? Братья, может быть, ваши жены ждут от вас добрых, ласковых, нежных слов? Может быть, вы говорите только в постели? Но правильные интимные отношения могут быть только когда эмоциональные отношения правильные. Когда мы нежны, добры. Когда мы любим в течение дня. Не только когда дело доходит до интимных отношений. Это очень важно все. Это строит отношения. Это просто сказать за обедом спасибо, дорогая. Так вкусно было. На одном посещении как-то очень старалась жена одного брата, я так видел, она так, ну, знаете, очень. Обычно жены стараются, да. Я думаю, вы все такие. Но что меня поразило, когда мы все говорили спасибо, муж не сказал спасибо. И когда мы уезжали из дома, она, знаете, стояла вот так в калитке, да, я видел, она хотела ему махнуть. Он сзаду машину сдавал, там такие резкие движения. Ну что, готовы, братья? Вперед! Она вот, я, знаете, открыл окошко, я ей так помахал. Она помахала, и это я за него сделал. И потом, когда мы ехали, я говорю, слушай, какой ты грубиян. Почему ты жене спасибо не сказал? А что? Я деньги зарабатываю, говорит. Она готовит. Это ее работа, это ее ответственность. Братья, вы тоже так говорите? Когда последний раз вы благодарили свою жену? Когда вы оказывали ей такую поддержку? Это все очень важные моменты. Я хотел буквально несколько слов, у нас время очень быстро летит. Я хотел сказать, что из этих всех кажущих мелочей, которые, может быть, некоторые говорят, а, сгущают. Я хотел буквально несколько слов перейти на верность или неверность супружескую. От этого мы верны или неверны. Вы знаете, мы читаем, что верный в малом и во многом верен. Евангелие от Луки, 16 глава, 10 стих. Все начинается с маленького. Все начинается с маленького. И почему мы вообще об этом говорим? С большой болью мы должны сказать, что мы не можем сказать так, как когда-то Павел говорил. Нас почитают обманщиками, а мы верны. То есть люди о нас говорят плохо, но это не соответствует. Мы на самом деле духовные, Божьи люди. Мы не можем сегодня сказать, что браки не разводятся. Это очень страшно. Это очень страшно. Вы знаете, мир не верит в супружескую верность. Люди мира говорят так: да все одинаковые, что вы нам рассказываете? Ваши играют роль. И когда я такое слышу, мне бывает очень больно. Говорят: да я не поверю, я просто не поверю, говорят, что такое может быть. И надо с болью сказать, что из-за греховности народа Божьего имя Господа в бесславии у людей мира. И наша ответственность показать миру, что брак нерасторжим. И я думаю, что вот все эти моменты, знаете, сложности, преодоление этих сложностей, отношения, вот разные прощения, внимание, снисхождение, общение и так далее, все, что строит семью, все мы должны делать в свете одной истины, что брак нерасторжим. Никаких «если». Что Бог сочетал, того человек да не разлучает. И мы должны, никаких запасных вариантов нету. И мы должны с этого снисходить. Поэтому мы должны строить, а не разрушать отношения, созидать их. И чтобы, вы знаете, мы видим потенциальную угрозу. Мы видим ее. Вы знаете, то, что происходит на сегодняшний день в мире, то, что происходит в так называемых христианских семьях, мы видим, что острие искушений сатаны направлено на семью, разрушить семью. В крайнем случае, хотя бы, чтобы они изнутри были разрушены. Я знаю такие семьи. Они живут просто, видимо, для людей. Официально они не развелись. Они годами не имеют интимных отношений. Они не разговаривают друг с другом. Они не кушают вместе. У них абсолютно разные кошельки. Ничего общего нету. Они просто в одном доме. И это очень страшно. Несколько моментов. Что есть верность или неверность? Вы знаете, вот, допустим, возьмем такое простое чувство, как уважение. Вы замечали, иногда появляется такое искушение не уважать. И это возрастающее чувство, оно начинает возрастать. Это очень страшно, когда в сердце возрастает чувство неуважения. Это уже неверность. Это уже неверность. И мы должны очень бодрствовать, чтобы на корню это пресекать. Я уже говорил, сожаление у некоторых появляется в мыслях, просчет сделали, неправильно решили свой брак, мысли о другой. И знаете, вот такой холодный, умирающий брак. Тоска, холод, отчуждение, напряжение. Какое там благословение, какие там слова Боги, совместный алтарь, как мы вчера говорили, и так далее. Писание говорит нам о том, что мы должны быть верны во всем. Помните, в Евангелии от Матфея Христос сказал в 5 главе 28 стих: «Кто смотрит на женщину с вожделением, тот уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». Вы знаете, интересно, там написано как о совершившемся факте уже. То есть, кто смотрит на женщину с вожделением, тот не написано «сможет сделать грех», он уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Вот так Бог на это смотрит. Как на совершившийся факт и грех. И это очень серьезно, когда дома нет отношений. Тут трудно разобраться, кто виноват, кто нет, но когда нет правильного уважения, когда нет любви, когда нет почитания, когда нет совместных молитв, когда нет снисхождения, вот элементарно, жена повинуется мужу, муж любит жену и так далее. И вот все это напряжение, этот холод, умирающий брак. И вдруг муж попадает на работу, а там Франц Гергардович, дорогой, братик наш, да какое вы благословение. Это сестра говорит. Я думаю, вот давно моя жена так не говорила. И кап, в сердце что-то капнуло. Какая женщина. Вот повезло же ее мужу. Такая тактичная, такая выдержанная, такая внимательная. Вы знаете, сатана очень лукавый и очень хитрый. Один брат как-то делился со мною и говорит, что в его жизни случилось так. Он работал на производстве, где много-много машин было, автобаза большая. И у них была одна женщина-диспетчер. И она мне понравилась, говорит. Она не грубила, она не дерзила. Жена иногда утром встала, заспанная, лохматая, непричесанная, и там халат у нее так застегнутый. Да это все это меня раздражало, говорит, да. А там приведу, такая приятная, обаятельная, так Иван Иванович, да, давайте садитесь. Вот вы тут думаете, ну вот эта женщина. И говорит, на каком-то этапе я понял, что и я ей нравлюсь. Мы, оказывается, друг другу нравимся. Я заметил, что она выписывала такие путевки, что она всегда, как диспетчер, ехала со мной. Всех отправит, и потом я с ней еду вместе. И тогда мы, говорит, за 200 километров везли какой-то небольшой ящик гвоздями. Кстати, тут мы сейчас где-то, когда ездили, тоже я увидел огромную-огромную машину, и тоже один вот такой ящик, я вспомнил эту историю, привязан, думаю, это же безумие, этот ящик в легковой машине можно было отвезти. Он, трак огромный везет, ящик какой-то, я вспомнил эту историю. И он говорит, так мы ездили, говорит, и говорит, доездились. Однажды, говорит, мы никогда ничего не говорили друг другу. Верующий человек, это неверующая женщина. Говорит, жена ничего не знает. Я никогда ей не говорил ничего этой женщине про мои чувства. Но я знал, что она знает, что я к ней не безразличен. И она ко мне не безразлична. Мы точно оба это знали. И однажды в обеденный перерыв, говорит, столовая была закрыта уже, мы проезжали недалеко от ее дома, и она говорит, давай ко мне на обед. Я знал, что это нельзя делать. Есть грань, которую нельзя переступать. Есть грань, когда мы ее переступаем, и Господь забирает свою защиту. Он говорит, ничего не было, когда он мне это рассказывал. Но я сделал грех. Я вошел в дом чужой женщине, одинокой. Мы вместе пообедали, говорит. Уехали. И в этот вечер я стал собирать чемоданы, чтобы уйти к ней. Мы об этом не говорили. Она не знала, что я к ней приду, но я был уверен, что она меня примет. И он говорит, я шел, как вол на убиение. Говорит, я дрожал, я плакал, я понимал, это дорога в ад, это предательство, это измена, это то, что написано, прелюбодеев и блудников судит Бог. Но я ничего не мог сделать, говорит, я переступил грань, которую я не должен был переступать. И вот со своими чемоданами иду по городу, говорит, реву, слезы текут. Вроде не хочу, но иду к этой женщине, говорит. И вдруг один знакомый меня, говорит, встречает и говорит, ты куда? Ты что ревешь, мужик? И я, говорит, как будто из наркоза вышел. Он мне говорит, куда ты идешь? Я, говорит, развернулся и бегом со своими чемоданами домой. И в этот вечер я все исповедал своей жене. И открыл ей свое сердце. Та женщина никогда об этом не узнала. Никогда не узнала, говорит. Но, говорит, я понял, что это значит. Как написано в Слове Господнем, что уста блудницы – великая пропасть, на кого прогневается Господь, тот упадет в нее. И когда мы не выполняем элементарных принципов взаимоотношений семейной жизни, верности в малом, тогда в какой-то момент Бог показывает нам нашу несостоятельность. И когда мы прогневляем Бога, когда мы нарушаем библейские элементарные принципы счастливой семейной жизни, на каком-то этапе Бог убирает руку, и человек падает. Апостол Павел пишет послание к Коринфянам: кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Берегись, чтобы не упасть. Все намного серьезнее. Мы читаем в притче Соломона. Соломон пишет о женщине в наряде блудницы с коварным сердцем. Сегодня нам иногда говорят: а что тут такого? Знаете, как-то одну сестру встретил. Ну, вырежена вся, это непонятно что. И все тут накручено, и все, знаете, такой вид. Ну, просто, ну, неприятно смотреть даже. Вырезы такие. И такая одежда вся. Я говорю: слушай, ты куда собралась? На работу. Я говорю: не понял, а почему в таком виде? Ну, знаете, у меня такая работа, у нас мужской коллектив, на меня, говорит, всю смену, говорит, минимум трое мужчин смотрят. Я говорю: ты всем хочешь понравиться? Нет, почему вы так думаете, плохо? Ну, надо же прилично выглядеть, да, в коллективе. Знаете, вот такое страшное обольщение. Она даже не понимает, что она уже в сети попала. Но я знаю, что в ее собственном доме ее заставали братья, знаете, как я говорил, вся лохматая, и один брат как-то ей говорит: слушай, на ней халат тут у нее так, она где-то зацепила, порвана, пуговицы одной нету на этом халате оторваны. И он говорит: ты что такая? Она говорит: ну, написано, чтобы мы были простые, говорит. Он говорит: простые, да, но не простоватые. Говорит: ты должна понравиться твоему мужу. Почему ты ведешь себя так, чтобы понравиться другим мужчинам? Вы знаете, женщина в наряде блудницы. Мы об этом, может быть, мало говорим, неудобно и так далее. Но когда женщина открывает части тела, которые возбуждают похоть в противоположном поле, она не верна своему мужу. Она не верна своему мужу. Об этом говорит Слово Господне. Мы читаем, например, в книге пророка Иеремии, в 3 главе, я хотел дословно прочитать это место, книга пророка Иеремии, 3 глава, с 1 по 3, ну просто я возьму с 3 стиха, вот здесь такую выдержку одну. Господь говорит: у тебя был лоб блудницы, ты отбросила стыд. То есть ты выглядела как блудница, ты отбросила стыд. И когда женщина одевается так, что, извините, открытым текстом, она оголяет свой живот, когда она открывает до недопустимого свои груди, когда ее походка, обтягивающая одежда соблазняют и вызывают похоть у мужчин, она изменяет своему мужу, она грешит. Это грех, это супружеская неверность. И не обязательно физически, буквально иметь с кем-то интимные отношения. Или помню, во дворе одного молитвенного дома об этих вещах стыдно говорить, но стоят два брата, и один, у которого в семье 5 детей, он смотрит на другую сестру, которая тоже родила 5 детей, и говорит брату: ну ты посмотри, как сохранилась, а? Ведь тоже 5 детей родила, молодец, говорит, а моя? И это неверность супружеская, это грех. Это огорчает Господа, и Бог забирает ограду у таких людей и показывает им их несостоятельность. Это неправильный дух, это неправильное отношение с Богом. Такие люди прогневляют Бога. И это намного серьезнее, чем мы можем себе представить. Пророк Иеремия положительно отзывается в одном моменте, 16 глава, 31 стих, и он говорит: ты была не как блудница, потому что отвергала подарки. Я не слишком в этом ориентируюсь, но знаете, все вот эти сейчас одноклассники в моем мире, там, я правда не понимаю, только с разговора слышу это, и там некоторые выставляют свои фотографии, они там и на пляжу, и мне как-то один брат говорит: семейная женщина, там повыставляла такие фотографии, говорю, да, И потом ей там как-то вроде бы можно, наверное, вы лучше многие знаете, чем я, какие-то подарки там, ну, комплименты там, какие-то мужчины тоже ей посылают, мол, и так далее. Что это? Это измена мужу. Это супружеская неверность. Это грех очень тяжелый. Мать, у нее есть дети, когда она находит на все это время, чем наполнено ее сознание, ее сердце, она оскорбляет своего мужа, она бесчестит своего мужа этим, когда она выставляет свои, извините, в кавычках, прелести и таким образом совращает других мужчин. Когда жена делает долги без согласования с мужем, это неверность. Когда муж бьет свою жену, воспитывает ее, говорит, это неверность супружеская. Не любить – это неверность. Вы знаете, любовь, она расходуется, и мы должны пополнять в процессе жизни, мы должны об этом молиться, мы должны просить у Бога силы пронести друг друга. Не знаем, что будет с нами. Мы должны сказать: Господи, дай мне силы. Вот моя жена теперь болеет. Я не знаю, что будет завтра и так далее. Но я хочу ее любить. Я дал тебе обещание, дай мне силы и так далее, и так далее. Какие есть последствия? Буквально несколько слов. Верность или неверность, об этом много можно говорить. Вы знаете, Библия говорит, что человек посеет, то и пожнет. Недавно думал об одной семье. Она была верующая, вышла замуж за неверующего, ее отлучили от церкви. А потом говорили: а что, говорит, ну и живут нормально, счастливо, что там, перегибают братья палки. Может, его Господу приведет. Вы знаете, вся семья разрушена, ее дети, страшная жизнь. Там измены, блуд, неверность и так далее, да. И вот я смотрю, место покаяния и сокрушения этой сестры, что она поступила так, да? Вот она хотела кому-то доказать, что можно жить хорошо. Бог поразил и показал вот это последствие верности и неверности. Муж пьяница, дети несчастные. Я помню, как-то в школе в одной попросили детей написать сочинение своего желания, что они желают. И одна девочка написала: «Я хочу, чтобы у моей мамы не было любовника». Дети страдают. Дети видят больше, чем мы себе это представляем. Я хочу сказать, что неверность, которая проявляется иногда в супружеской жизни, даже через еще не совершившийся акт вот сожительства с кем-то, но это шаги к этому. Когда мы не строим отношения по Писанию, это очень страшно. Я думаю, легче пережить смерть супруга, чем измену. Легче пережить смерть супруга, чем измену. В Писании написано: люта, как преисподняя ревность. Крепка, как смерть, любовь, и люта, как преисподняя ревность. Мы читаем об этом в книге «Песни песней», 8 глава, 6 стих. Иов в 8 главе 14 стих говорит о таких людях: упование его подсечено, и уверенность его – дом паука. Уверенность его – дом паука. Притча Соломона мы читаем в 6 главе 32 стих: кто переспит с женщиной, тот глуп. Дом ее – пути в преисподнюю, нисходящие во внутреннее жилище смерти. Ну, знаете, когда мы строим отношения, я не хотел сказать, что теперь у всех все так, но какое счастье, когда уверенно в сердце мужа, в жене, правда же? Работая на шахте, как-то у нас один соработник, мы пришли в ночную смену на шахту работать, он уже приехал на наряд, далеко надо было ехать, и начальнику говорит: слушай, отпусти меня, мне надо сегодня это самое. Он говорит: ну ты позвонил по телефону, что ты приехал? А зачем? Он говорит: по семейным обстоятельствам. А что за семейные обстоятельства? Говорит: жену проверить надо. Я думаю, какая ужасная жизнь. Не уверен в своей жене. Он должен тайно приехать, чтобы проверить свою жену. как сохранить брак. Несколько советов, и потом мы помолимся. Я думаю, сохранить брак можно в свете истины, что брак нерасторжим. Повторяю, никаких запасных вариантов. И, как правило, заметно, что обычно один хочет сохранить брак, если где-то начинаются какие-то проблемы. Нужно увидеть потенциальную угрозу. Нужно увидеть потенциальную угрозу. И нужно иметь близкие отношения с Богом, чтобы нам не прогневить Господа. Братья и сестры, никто не устоит. Мы сами не способны, у нас нет этих сил, чтобы сделать друг друга счастливыми. У нас иногда нет мужества даже признаться, что мы виноваты, попросить прощения. Я где-то приводил пример в одном собрании, ну как-то прорвало сердце одного мужчины, они жили очень жестко. Знаете, жили, как существовали муж с женой. Он очень был грубый, он очень был суровый человек. И вот как-то он на собрании молится: «Боже, прости меня, я негодный человек». Ну, помолился, жена слушает, своим ушам не верит, ее муж молится. И после служения, когда они шли домой, он идет впереди, она так сзади, никак не решится начать говорить, и потом так осторожно, говорит: «Я так рада, я так рада». Он говорит: «Чему ты рада?» Он говорит: «Ну, я так рада». «Чему ты рада?» «Ну, я рада, что ты понял, что ты негодный человек». Вы знаете, это было слишком. Конфликт разгорелся. Он там в течение длительного времени. Вы знаете, очень трудно бывает признать свое несовершенство. Очень трудно бывает признать свой грех, свою вину. Но для того, чтобы отрегулировать отношения, чтобы быть действительно счастливыми, не существовать, мы должны пойти под Божьи принципы, под Божьи законы. Мы должны просто иметь близкие отношения с Богом. Мы должны не прогневить Господа. Некоторые спрашивают иногда: можно ли возродить любовь? Я свидетельствую вам, можно. Я знаю семьи, которые были полностью раздавлены. Я помню, стоял в очереди и покупал где-то в овощном ларьке капусту, и передо мной стояла одна женщина, и она продавщица говорит: «Слушай, я хочу тебе что-то рассказать, своим ушам не поверишь». Она говорит: «Что?» Она говорит: «Виталька вернулся к жене». А его в городе у нас все знали. Она говорит: «Да ты что?» Она говорит: «Это не все. Они живут счастливо. Он изменился». Она говорит: «Да ты что? А что на него подействовало?» А он прошел наш реабилитационный центр. И мне так было приятно. И сзади целая шеренга людей. И я говорю: «Я могу вам сказать, что случилось». Он отдал свое сердце Богу. Он попросил прощения у Бога. Они говорят: «Что, помогает?» «Помогает». И женщины некоторые: «А можно моего к вам направить тоже? И другие тоже?» Я говорю: «Можно, можно. Поверьте, знаете, люди отчаялись многие. Люди не верят в то, что можно возродить. И даже верующие люди иногда не верят. Братья, сестры, имейте это мужество. Не играйте роль счастливый брак. Если вы чувствуете вот эту потенциальную угрозу, нет отношений, вот вы несчастный, но вы это даже вслух не говорите, но в семье нету вот этого благословения, которое Бог заложил в брак. Может быть, сегодня настал момент попросить прощения друг у друга. Может, Бог это уже расценивает как неверность. И вам, может быть, сегодня кому-то надо сказать: «Жена, ты прости меня. Я думал, это мелочи. Я понял, я делал тебе больно, я ранил тебя, я не заботился о твоей духовной жизни. Я забыл, когда с тобой вместе молился. Я не интересовался, что тебе больно или что тебе радует. Прости, но сегодня все поменяется». Я помню, мы были на одном таком служении. Я очень удивился. Меня пригласили, и там перед самым концом уже к молитве вдруг встает пресвитер этой церкви, который меня пригласил, ну, ответственный брат, он был с диаконским рукоположением, и говорит: «Подожди. Я должен что-то сказать своей жене перед молитвой». Я говорю: «Говори». Он повернулся к ней и говорит: «Наташа, с сегодняшнего дня все будет по-другому. Я учил людей. Мне стыдно, я не хочу делать». А все так слушают, они не ожидали. Ответственный брат. И он говорит: «Я все возложил на тебя, семейный алтарь. я оправдывался и так далее, прости меня, я даю тебе обещание, что с сегодняшнего дня я начну по-другому. И он, знаете, упал на колени, стал молиться, стал просить Бога прощения. Жена тоже молилась. И многие молились. Братья и сестры, мы не должны угашать голос Духа Святого. Любви можно учиться. Любовь должна пополняться. Мы должны об этом молиться. Мы должны каждый день молиться с женой. К сожалению, у некоторых есть телесная близость с женой, но нет духовной близости. Мы должны учиться быть вместе в присутствии Бога. Это держит семью вместе. Учиться быть вместе в присутствии Бога. Любить жену как женщину, ухаживать, оказывать знаки внимания, говорить об этом, беречь ее как немощный сосуд. Меня частенько братья говорят, что ты все на братьев? Надо было больше женщинам сказать. Не знаю почему, так мне Бог ложит на сердце. Я думаю, братья, у нас огромная ответственность. Помните, когда Ева согрешила, взяла плод, Бог не Еву искал. Бог искал Адама и сказал, Адам, где ты? Что случилось, Адам? Почему ты просмотрел? Я же тебя поставил ответственным. Как ты просмотрел, что змей пришел и разговаривал с твоей женой? Неужели тебе все равно было, кто разговаривал с твоей женой? Вот жена, которую ты дал мне, Адам, Адам. Братья, последний пример, и потом мы помолимся. Знаете, иногда спрашивают, кто должен первый просить прощения? Вот в семье есть и конфликт. Ну, напряжение. Допустим, не разговаривают друг с другом. Вам такое знакомо? Некоторые воспитывают друг друга и неделю. Я как-то с одной сестрой разговариваю, она говорит, я его уже неделю воспитываю. Я говорю, ну и как? Вот не разговариваю неделю. Я говорю, и что думаешь, он тебе сейчас на шею бросится? И будет тебя обнимать и целовать? Ты думаешь, ты его приблизила? Это же грех. Пусть знает. Кто должен делать первый шаг? Конечно, может быть, первый ответ, кто виноват. Но я думаю, в семье это ответственность священника. Чтобы солнце не зашло во гневе, и чтобы мириться, пока мы на пути, налаживать отношения. Это наша ответственность, братья. И даже если нам кажется, что мы меньше виноваты, ну взять инициативу и сказать, слушай, дорогая, давай поговорим. Мы же не можем вот так сейчас спать пойти. Это же неправильно. Ведь так написано в Писании. Если вы не можете вместе помолиться, если вы не можете просто поцеловаться с любовью, без всякого отчуждения, что-то неправильно. И поэтому у меня вот так на сердце. Давайте мы сегодня так сделаем нашу молитву. Найдите друг друга, если вы даже не сидите рядышком, муж и жена. Давайте начнем с того, что муж будет молиться вместе с женой, жена с мужем, вдвоем. Молитесь так, чтобы вы слышали друг друга. Если кто-то без жены, молитесь сами. Если кто-то без мужа, молитесь сами. Но мы дадим какое-то специальное время. Может быть, перед тем, как вы будете молиться, кто-то скажет своему мужу, слушай, прости меня, я хочу по-другому, помоги мне. Я уничижала тебя, я была неправа, прости. А может, муж скажет, дорогая, Бог проговорил к моему сердцу, я хочу жить по-другому. Я не знаю, что вы скажете друг другу, но давайте вот так в семье помолимся вместе. Муж с женой. Мы дадим специально какое-то время. Не надо вслух никому сейчас молиться, а потом... После какого-то времени я хотел еще что-то сказать, и мы еще вместе помолимся. Итак, время для молитвы. Не стесняйтесь, найдите друг друга. Если вы не рядом сидите, подойдите друг к другу и помолитесь вместе. Время молитвы. Пожалуйста, мы встанем для этого. Где-то удобно выйдите, на колени встанете и помолитесь вместе так.